все пишем.
Сергей, приезжайте, мы поможем, денег ничего не надо, все будет хорошо. Я хочу вот так, по закону, только вот так. Не нравится, иди обжала. Кольщики, да, то есть колл-центр.
Кольщик, накали мне купола.
Перед юристом-первичником стоит задача продать услугу.
Ну реально, сколько за месяц можно заработать? Друзья, привет, рад вас видеть на Люди Про снова в очередной раз. И сегодня снимаем в нашей уже обставленной уютной студии. Можете приходить, вот сниматься сюда, под ключ, съемка, там, монтаж, все что угодно. Даже могу вам собственноручно кальян забить. И сегодня мы продолжаем. У нас сегодня Дима, юрист наш. Одного юриста вы уже видели, он больше по уголовному праву специализируется, Дима специализируется больше по гражданскому, по банкротствам и так далее. И у нас будет постоянная рубрика теперь «Юрист Про», поэтому мы сегодня немножко представим нашего гостя, чем он занимался, расскажем о всяких мошенниках-юристах и, в принципе, задавайте свой вопрос, чтобы мы видели, в каких областях юриспруденции, да, и вообще там право вам требуется помощь. Поэтому давай вкратце представься, да, чем ты занимался, как ты попал в юриспруденцию, там, и все такое.
Я работал в Санкт-Петербурге, начинал свою карьеру юриста в Санкт-Петербурге, после чего уже переехал в Москву, работал на разных должностях, начиная от юриста, заканчивая руководителем, после чего перешел в частную практику и непосредственно стараюсь уйти в банкротство физлиц. Очень интересная и актуальная тема. На этой почве завел себе телеграм-канал, время для рекламы, да, и уже потом после этого столкнулся с тем, что коллеги, с кем работал, начали задавать вопросы, зачем, почему, зачем ты так все подробно рассказываешь, столкнулся, так скажем, с такой ситуацией, и сейчас на вольных хлевах помогая людям решать вопрос, так скажем, чтобы не обманывали, не попадали на какие-то такие нестандартные ситуации.
А что ты заканчивал, какой университет?
Я заканчивал Саратовскую государственную юридическую академию, институт прокуратуры, и был также общественным помощником в государственных учреждениях, после чего ушел уже именно в юридическую сферу, в компаниях работал.
То есть... Как обманывают всякие эти компании, да, потому что мне как-то всунули телефон поддельно, не было времени его дома долго распаковывать, но привезли с интернет-магазина, привезли, потом устало менять, если честно, там, и рамсить с этими всякими продавцами, и уже сил у меня не было, я поехал в первый попавшийся сайт в Гугле, типа, бесплатная там юридическая помощь, они еще маскируются, типа, под департамент там чего-то Москвы, да, вот да, сайты у многих оформлены так, я приехал, и мне там насчитали, что, в общем, у меня телефон там 18 тысяч стоил, это 5 лет назад было, когда я в Москву только приехал, и мне насчитали 25 тысяч еще, или под 30 даже, типа, мы все сделаем, ну, а вот эти издержки, мы потом, дело выигрышное, мы потом их взыщем, типа, с продавца вам, ну, некачественного товара, поддельного, точнее. И вот я ехал вроде как в бесплатную контору, а выхожу оттуда, я, естественно, не платил, отказался, сказал, подумаю, но с чеком там в 30 тысяч.
Да, такое очень часто случается. Человек попадает примерно, вот как ты говоришь, что ты забил, например, юридическая помощь, бывает еще такая реклама на сайте государственных учреждений. Всплывает окно, что бесплатная юридическая помощь, свяжитесь с нашим юристом и так далее. Отсюда человек пишет свое обращение, что у него случилось, и эта информация передается кольщикам, так называемым.
Кому?
Кольщикам. Кольщики – это колл-центр.
Кольщик, накали мне купола.
Это колл-центр. Там анализируется заявка, с тобой связываются, выясняют некоторые детали вопроса и уже передают в компанию информацию. Вот как ты, например, попал, да, но ты...
Я приехал туда сразу.
Да, ты приехал туда, тебя пригласили, но ты отказался от своей услуги, ну, точнее, от помощи. После чего твоя заявка, она остается в колл-центре, и она продается дальше. То есть ты просто товар.
Ну, мне повезло, мне не звонили.
Ну, тебе прям реально повезло, потому что большинство людей, они вот как арбузы на рынке. Здесь ты не заключил договор, может, тебе юрист не понравился, может, тебе обстановка не понравилась, может, тебе долго добираться, куча вообще факторов. Тебе передали другому колл-центру, другой колл-центр тебя позвонил, может быть, тебе там позвонил мужчина, да, и тебе неприятно было с ним разговаривать. Тебе звонит женщина с приятным голосом и говорит: «Сергей, приезжайте, мы поможем, все хорошо, денег ничего не надо, это бесплатно, мы вам сейчас расскажем, дадим вам заявление, вы его там вкратце напишите три слова, подпишите, мы все направим, все будет хорошо. Люди на это ведутся, приезжают в компанию, ну и там уже начинается, так скажем, вся вот эта история.
Cryptex – это брокер приватных услуг на криптовалютном рынке, который позволяет анонимно покупать и продавать криптовалюты за фиат без лимитов и верификации. Для торговли на Cryptex не нужны документы. Есть даже бесконтактная доставка наличных. Прием и выдача наличных доступны в более чем 100 городах СНГ, почти в 10 странах Европы, в Турции и Арабских Эмиратах. Клиентам доступны OTC-сделки. Также можно совершать оплату банковскими переводами на любые суммы, в любую страну и с любым назначением. Cryptex – это первоклассный уровень сервиса. Круглосуточная поддержка, безупречная репутация на рынке, индивидуальный подход к предоставлению услуг и умение решать даже самые нестандартные финансовые задачи клиента. Переходи по ссылке в описании или заходи на Cryptex.net, чтобы получить моментальный доступ к услугам платформы.
Человек приходит в компанию, наверняка пришел, приятная девушка на ресепшене, поздоровалась, отправила в зал ожидания. Как только ты зашел в компанию, ты предоставляешь паспорт, и эта информация отправляется в юротдел. Там уже смотрят тему обращения, во-первых. То есть у тебя был закон о защите прав потребителя, да, поломанный телефон.
Поддельный.
Поддельный. Пока ты сидел в зале ожидания, на тебя уже посмотрели.
Я думал, микрозайм взяли.
Нет. На тебя уже посмотрели, определили твой психотип. То есть, так, мужчина, ага, там 35 лет. Кто ему здесь нужен? Ему нужен друг, ему нужен старший товарищ, да? Либо ему нужна женщина, которая его пристыдит, если вдруг он откажется от услуги. Тут уже в юроделе распределяют, кто к тебе пойдет. То есть мужчина, женщина, взрослый мужчина, взрослая женщина, либо мальчик, либо девочка. Все. Встречают тебя, провожают, ты усаживаешься уже в переговорную комнату, после чего начинается техника продаж. С тобой устанавливают контакт, задают какие-то вопросы условно. Как доехали, быстро ли нашли наш офис, там, снимайте верхнюю одежду, присаживайтесь. Обязательно необходимо посадить человека спиной к выходу, чтобы он не видел и не отвлекался. После чего уже проводят презентацию небольшую, рассказывают, где человек находится, и говорят, расскажите, что случилось, если есть какие-то документы, показывайте. И ты уже начинаешь рассказывать. В ходе разговора с тобой человек, юрист должен понять, первичник, он должен понять, что у тебя этот вопрос принципа, либо у тебя вопрос именно денежный, либо вот ну, обидно тебе стало, наказать ты хочешь недобросовестных продавцов. Он это должен выявить. Бывали такие ситуации, что, допустим, я выхожу к тебе, мы с тобой разговариваем, у нас с тобой разговор вообще не клеится. То есть я с тобой разговариваю, ты, слушай, ну вот телефон просто, что мне делать, скажи. Ну, начинаешь негативить. Например, я сижу и говорю, я совсем забыл, время 12 часов дня, я сейчас прям один звонок сделаю и вернусь. Ушел, захожу в юродел и говорю, то есть человек со мной не хочет разговаривать, он какой-то негативный, ничего мне не рассказывает, не хочет вообще работать, меня надо усилить. И тут уже мы должны понять, кем.
Так тебя выгонят с работы, у тебя будет несколько таких, ты будешь прибегать и говорить, что меня нужно усилить, я скажу, все, до свидания. Нам нужны сильные, зачем нам тебя усиливать?
Чуть-чуть по-другому. Зачастую юрист-первичник, да? Юрист-первичник – это человек больше продавец.
Чем юрист.
Да, чем юрист. То есть я знаю такую практику, у меня много коллег, с кем я общаюсь и в регионах, и в Москве. В некоторых компаниях я слышал, что даже есть юристы-первичники, которые не имеют высшего юридического образования. То есть он приходит, ему говорит, ты где раньше работал? Он говорит, я продавал бытовую технику. Как продавал? Так, все хорошо, с ним пообщались. Говорит, все, приходи. И я себя позиционировал всегда как специалист, потому что меня именно учили человеку помогать с правовой точки зрения. моя задача не продать тебе услугу. Вообще перед юристом-первичником стоит задача продать услугу. Неважно как. Меня учили именно и позиционировали так, что, Дима, ты юрист, ты должен человеку помочь с точки зрения права. И когда человек приходит и говорит, я хочу вот так, я понимаю, что так невозможно, я говорю, так невозможно, подожди, по закону только вот так. Бывает такая практика, также вот от коллег слышал, что выходит человек-юрист, который сухо, юриспруденцию, он знает закон, вот как свои пять пальцев, тот же закон защиты прав потребителя, и выходит продавец прям. Продавец посидел, поговорил, выяснил, что, как, почему, ты это все рассказал. Он говорит, вот как раз эксперт, он вам сейчас все расскажет. Юрист дает ему нормативную правовую базу, то есть он рассказывает, вот закон, статья, все разложил, говорит, вот так мы все сделаем. Ты головой покивал, и тут переходим к стадии уже именно продавать. То есть тебе рассказали, как этот вопрос решается, теперь тебе говорят, для того, чтобы твой вопрос закрыть и решить его, да, чтобы ты получил, например, денежные средства обратно, мы будем делать то, 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 и все это тебе красиво рассказывают. То есть с тобой работает уже продавец. Бывало и такое. Как у тебя было, видимо, у тебя был просто первичник, который этим вопросом и занимался.
Ну вот я бы, например, если бы им даже заплатил, да, там, пусть там 30 тысяч что-то, ближе к этой сумме, и дело выигрышное, мне реально продали поддельный телефон, и мы бы его выиграли, но мне бы присудили те судебные издержки, что я на них потратил там 30%, ну 30 тысяч, мне бы вернули их.
Вопрос такой пограничный абсолютно, потому что практика, опять же, мы должны понимать, если этот вопрос решается в досудебном порядке, либо в судебном, можно прийти, например, в магазин, ну, не какую-то крупную сетку, а вот магазин, который ларек, да, напугать его, просто напугать тем, что пришел юрист от тебя и говорит, если мы вопрос сейчас не закрываем, мы идем в суд. Этот магазин напугался, он вернет что угодно. А бывает ситуация, что...
Но просто... сумма моих затрат, она меньше, чем я уже потратил на юристов.
100%. Но тут в суде, понимаешь, есть категории дел, ты вот потратил 30 тысяч рублей. Судья посмотрел материал дела, опять же, какую услугу тебе предложили? Подготовить документы, представить твои интересы в досудебном порядке или в суде? То есть, если тебе подготовили документы за 30 тысяч рублей, ты подал претензию, но претензию не ответили, ты пришел в суд. В суд пришел, суд посмотрел, там, назначил экспертизу и говорит, да, телефон действительно поддельный, он не годится для повседневного использования, все, присудить. Но юррасходы навряд ли тебе присудят прям все 30 тысяч. У меня была практика, да, прям то, что мы заключили договор на определенную сумму, и всю эту сумму суд обязал взыскать с ответчика. Но это крайне редкая практика. Чтобы люди понимали, если им говорят, что вы платите 150 тысяч, и все 150 тысяч вернется, по закону да, но по практике нет. Вот в чем проблема.
То есть на усмотрение судьи он может эту сумму вообще отказать, может уменьшить, да?
Но юррасходы редко отказывают. Именно суммы режут очень сильно. Если у тебя услуга стоила, опять же, 100 тысяч рублей, катастрофически мало шансов, что 100 тысяч тебе одобрят. Что тебе суд скажет, да, тут работы было сделано на 100 тысяч. При том условии, что юрист у тебя написал документы только. Он даже в суд не ходил. В суд пойдешь ты сам. 30 тысяч рублей документы навряд ли одобрят, я думаю.
Тысяч пять.
10. Там 15 максимум, я думаю. Ну, половина, как правило. Uh-huh. Сразу прям в половину все рубит. И есть такая фишка, знаешь, моральный вред 50 тысяч рублей. Вам же принесли, вам же нанесли моральный вред. И ты сидишь, думаешь, ну да, я там страдал, тебя окунают в эту ситуацию. Человек сидит и думает, блин, я же реально суетился, ходил к юристу.
Я неделю времени потерял. Я ездил в одно место, во второе, в третье.
Да, ездил, безусловно. Это все прописано в законе. Но... Судья говорит, какой моральный вред ты понес? Ну, что с тобой случилось?
Я понес материальный вред в виде затрат моего времени, которые я мог потратить на свой бизнес, допустим.
Ну, иди это докажи.
Абстрактно.
Конечно. То есть моральный вред в чем проявился? То, что ты время потратил, а кто в этом виноват? Никто в этом не виноват. Продали тебе такой телефон, иди разбирайся. Ну, не разобрался, моральный вред 1000 рублей, все. Не нравится, иди обжалуй, все.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Структура компании, про то, что мы говорили, кольщики, да, то есть колл-центр. В некоторых компаниях есть свой колл-центр. Некоторые компании покупают заявки, также я про это говорил. После чего юрист первичного приема, то есть это из юротдела, который изначально разговаривает с клиентом и консультирует его, рассказывает, как это все будет красочно, как все мы решим, как мы пойдем, всех уничтожим и выиграем все суды, которые только возможны. После того заключается соглашение, то есть договор. Заключили договор, юрист сформировал документы, пакет документов, то есть взял там, например, паспортные данные, если есть какие-то документы, еще там договор, например, как в твоем случае договор взял, да, там чеки, написал сопроводительное письмо, что у тебя конкретно случилось, так скажем, с точки зрения юриста, и ты пишешь еще плюс информационную записку, своими словами рассказываешь. Этот материал он передает в экспертно-правовой отдел либо в отдел представителей. Тут уже в зависимости, на какую услугу ты согласился. Экспертно-правовой отдел — это эксперты, они реальные эксперты. С точки зрения закона они уже выстраивают тебе позицию, что там произошло, подбирают тебе закон и прописывают все вот от начала до конца. Документ имеет три составляющие. Это описательная часть, законодательная и требовательная. Описательную часть это фактически делаешь ты в информационной записке, плюс то, что юрист написал. Это перепечатывается. Дальше идет законодательная часть. Законодательную часть эксперт подбирает. То есть он там уже смотрит федеральный закон о защите прав потребителя. Да? Если там телефон, это технически сложный товар, там постановление правительства будет фигурировать. Все это с точки зрения закона грамотно описывает, и требовательная часть ты также пишешь в информационной записке. То есть тебе говорят, прошу там вернуть денежные средства за уплаченный телефон, там моральный вред, юридические расходы, неустойка, штраф, например. Это, на эту работу плюс-минус берут 3-5 дней в компаниях. Все это время с тобой там юрист на связи звонит, то есть говорит, там, мы сделали это, мы сделали то.
То есть они сами звонят, информируют, да?
Да, то есть, ну, это обязательное требование в компаниях, также вот, где я работал, это обязательно, то есть человек, ну, опять же, в тех компаниях, где я работал, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в регионах также, там у нас прям строго было, то есть у нас компания полностью отрабатывала все материалы, и ты с клиентом должен быть всегда на связи. Когда я был уже руководителем, я также этого требовал. Постоянно ты докладываешь клиенту, то есть что там, сделали это, сделали то. Если какие-то документов не хватает, ты не стесняешься, звонишь, говоришь, мне вот эти документы нужны есть или мне запрашивать. Да, есть, там, перешлите на WhatsApp, либо на почту. Подготовили документы, с тобой встречаются, показывают тебе, ты знакомишься, с описательной частью в основном, то есть все ли правильно, все точно написано, ты там, допустим, да-да-да, все, с тобой согласовали, ты пишешь, подписываешь, что документ с тобой согласован, тебе выдают их на руки, и ты уже идешь на почту, направляешь, и дальше тебя юрист просто координирует. То есть ждем ответ, там, по претензии 10 дней на ответ, вот 10 дней ждем, через 10 дней там либо ты звонишь, либо юрист звонит, говорит, 10 дней прошло, действий никаких. Вот тут вот тоже такой момент очень интересный. Есть прям такие компании, то есть также вот общаясь с другими юристами, тут такой момент, вот документы, ты подал претензию, ответа нет. Дальше, следующий шаг, это суд. У тебя иск в суд уже есть. Тебе его осталось подписать, приложение собрать и отправить на почту. Но тебе звонят и говорят, приходи, мы сейчас все расскажем. Ну и представляешь, ты уже 2 недели работаешь с человеком, у вас определенное доверие. Ты приходишь, он говорит, слушай, Вот претензию подал, да, результата никакого там. Или, допустим, ты позвонил в этот магазин, и они тебе просто тебя послали, откровенно говоря. Он говорит, ну видишь, вопрос никак не решается, им пофигу. Либо они просто, ну, ничего делать не будут, либо у них просто есть юрист, который им говорит, да не переживай, мы все отобьем. И тебе говорят, ты в суд-то сам пойдешь? Я просто вот, мы сейчас пообщались, я понимаю, что сам, наверное, не справишься, тебе помощь тут нужна, нужен представитель. И вот тут ты уже начинаешь понимать, что прийти на почту, отправить документы, ну, я сам лично с этим сталкивался, то есть мне клиенты звонят, там, а как написать, а что заполнить, и куча вопросов, и это надо самому еще ходить. А тут тебе говорят, слушай, будет представитель, он сам вообще все делает. Ты вот только сейчас документы подписываешь, он сам направляет, он сам везде ходит, он все решает, он со всеми разговаривает. Ты тупо сидишь, ждешь. Ты такой, ну, да, я уже походил, что-то надоело, с работы отпросился, туда пошел, сюда пошел, тут подписал, тут что-то накосячил, перепечатывал, а тут прям есть отдельно обученный человек. Говорит, но есть такой нюанс, это дороже стоит. И ты еще уже досудебную стадию прошел, уже претензию подали, надо в суд идти. А суд это подороже. И тут у тебя вопрос, сколько?
Ну, подороже сколько?
Да, подороже сколько? Тебе, ну, вообще как бы это стоит 250, ну, мы-то уже работаем, я-то уже все в курсе, я уже все знаю. Ну, давай я сейчас поговорю с руководителем. Вместе учились с ним в одном институте. Думаю, поблажку сделает. Ну, я прям сам видел такие приемы. И уходит, говорит, сейчас согласую, выходит юрист, приходит и говорит, все, для тебя согласовал 180. И вот, ну, тут уже как ты себя поведешь. То есть, если ты уже с тобой контакт, ты уже доверяешь, ты видишь, что работа ведется, ты говоришь, ну, блин, ну ладно, давай.
Ну, это если вопрос какой-то серьезный. В моем бы случае, там, где спор 18 тысяч рублей, такое бы точно не прокатило.
Вот я тебе могу сказать...
Ну, единственное, может, чем могли бы взять, что, ну, вот сказать, что суд 100% там все это возместит. Вот и в этом только случай.
Вот ты когда говоришь, тут прям, знаешь, миллион сразу у меня вопросов в голове, потому что 100%, например, в компаниях в хороших, там запрещается просто говорить 100%, вообще ты даже цифру это не имеешь права назвать. А есть компании, которые прям вот тебе говорят, да 100%. Я просто, когда я приехал в Москву, я уже был наслышан, как Москва работает, что, говорит, там вообще всем пофигу, никто не заинтересован там что-то решить, всех интересуют только бабки клиента. Я говорю, да хорош, вы что там, я знаю, вот у меня там человек работает, там человек работает, там вот адвокат, и он, ну, если вопрос не решаем, он прямо говорит, не решаем, отстаньте, я не буду даже браться за это. Он говорит, ну, будешь работать, сам увидишь. Я записывался на консультации сам и ходил в юридические компании, ну, так, плюс-минус я там понимал, какая история, я знал, что она не решится. Я приходил на прием, передо мной сидел юрист и говорит, Дмитрий Андреевич, мы все решим. Ну, я-то тоже же как бы с образованием, я говорю, слушай, а вот тут как будем решать? То есть я понимаю, что вот именно в этой части вопрос не решаем никак. Я говорю, а как ты вот тут? Он, слушай, ну мы же специалисты, мы что, мы все знаем, это наша работа, не забивай себе голову. И я такой, а как? И мне, нормально, нормально, не переживай. Ты, главное, не переживай, доверься, мы тут все спецы, выше уровень. Я говорю, ну, вот я читал в интернете, вот наткнулся на такую статью, вот в статье 18 говорится, что такого невозможно сделать, вот же она.
Ну, они, как и врачи, говорят, меньше интернета читается.
Ну, конечно, это уже идет борьба с возражениями, это по продаже идет. То есть тебе говорят, слушай, в интернете помойка, ты вот я тебе все решу. И ты такой, ну да, видимо, прям решалось, и круто, и то есть люди, ну, большинство людей соглашается. У меня в практике, вот, когда я только начинал работать, у меня был вопрос, девушка решилась поехать в Финляндию и наткнулась в интернете на объявление оформления виз. Пришла, ей говорят, 6200, и мы тебе все сделаем. Она заплатила, приходит через какое-то время, и ей говорят, все, мы там все сделали, тебе просто надо прийти в консульство, и тебя отправят в Финляндию нормально. Она приходит, ей говорит, 6200, это консульский сбор. Она говорит, да я уже заплатил его, вот в той компании, они же с вами работают. Ей говорит, не-не-не, мы не знаем, куда ты платила, вон касса, туда плати. Говорит, хорошо. ну, и пришлось платить, потому что отпуск был под угрозой. После чего вернулась, мы с ней начали разговаривать. Она говорит, слушай, вот такая-такая ситуация, и я работал в компании на тот момент, я говорю, я могу взяться, я знаю, что этот вопрос решится, понятно, тут откровенно тебя обманули, но это будет стоить 30 тысяч рублей. И она сидела, долго думала, я говорю, смотри сама, говорю, ну тут вот взыщем вот это, штраф, пени, говорю, ее расходы будет вопрос, не могу тебе сказать точно, ну, потому что нам прям строго, мы говорили всегда по закону, вот какая-то часть может и удержаться. В итоге просудились и взыскали все суммы, единственное, там, юрасходы удовлетворили в полном объеме 30 тысяч рублей, там 28 было, да, 28 тысяч рублей, и моральный вред, ну, заявили 50, удовлетворили 3 тысячи рублей, mm-hmm. То есть вот так.
Ну, вообще, было. В ее случае было нецелесообразно этим заниматься, да. То есть могла просто забить, да и все.
Могла забить.
Затраты времени больше.
Есть люди, понимаешь, есть люди, вот, которые вопрос принципиальный, они приходят и говорят, вообще пофигу, сколько это стоит, я вот хочу. Вот мне важно. У меня в практике было человек, вот он банкротился, да, и то есть я ему предлагал какие-то варианты, что там уменьшить сумму кредита, выйти на переговоры с банком и то есть с банком возможно договориться, с некоторыми банками реально выходишь и говоришь, да, мы вот вам платили полтора года, но сейчас вот финансовые трудности, давайте как-то договоримся, заключим соглашение, что мы будем платить там, ну, по графику платежей. И мне человек просто сидит, говорит, Дим, я просто, вот он мне прям, ну, взрослый мужик, у него бизнес был, он сидит просто прям вот так в лицо, мне говорит, Дим, я заебался платить. Я просто заебался. Избавь меня от этого. Я говорю, ну, тут уже вот ты сейчас сам сказал, хорошо. И мы начали прорабатывать позицию, как мы все будем делать.
Но это личное банкротство.
Типа, это да? Лично, да. Но это мой клиент в частном порядке, с кем я работал. То есть он пришел, ну, у него прям реально, у него все, то есть у него прям боль. Он говорит, я заебался платить. Он говорит, давай, вот, что можно сделать, расскажи. Я говорю, давай выйдем в банк, то-то-то, так-так-так. Все нормально, говорю, я уже ходил в эти банки, там лояльный банк этот, нормально. Говорит, не хочу, все, устал. То есть финансовая нагрузка, говорит, я зарабатываю 100, а плачу 95. Куда, говорит, ну, у меня семья, у меня дети, не хочу, хватит. Я говорю, хорошо.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Сколько обычно человек работает вот в такой типичной вот юркомпании, которую я нахожу в интернете?
Сколько по времени он там работает?
Нет, сколько человек работает у них?
Штаты разные, то есть есть, например, юротдел, где 9 первичников сидит, ну, 9 юристов, где-то 5, может быть, где-то 15. Отдел представителей это, ну, от 5 человек, от 5 выше, там все тоже зависит от нагрузки. Эксперты, как правило, 2, то есть 2 эксперта, они полностью успевают готовить все пакеты документов клиенту, то есть, ну, и колл-центр, если свой же опять, колл-центр человек 10-15.
А из 100 клиентов, допустим, вот подобных мне, да, которые заходят по разным вопросам, сколько из них все-таки из фирмы уходит с заключенным договором и оплатой?
Слушай, ну тут около 40-30% точно. То есть статистика выгружается по итогам проделанной работы 30-40% всегда. Ну, опять же, там, ты пойми, там ситуация не то, что вопрос решается, а человеку так красиво рассказано, ему продают услугу. Ну, то есть ему продали, он вот в этой уже воронке вовлечения, и ему продают, продают, продают.
И доп. Услуги в виде похода в суд и так
далее. Конечно. Понимаешь, вот я работал в компании, где говорят, то есть тебе прям строго руководитель говорит, либо вот так, либо вот так, либо вот так. То есть это либо документы, либо выезд, либо суд. Но тут есть принципиальная разница. Если мы продаем документы, то ты по документам ведешь клиента на всех этапах. Вот он подал претензию, ответ на претензию получил, ты его дальше ориентируешь. То есть, там, допустим, говорят, отказано вам в возврате денежных средств. Все, он говорит, что делать? Ты ему говоришь, так, мы сейчас пишем жалобу, например, в прокуратуру, чтобы их проверили. И дальше мы идем в суд. И ты его, и в суде ты его сопровождаешь. То есть ты вызываешь клиента, ты следишь, когда у него назначено заседание, все, ты там, допустим, назначили 1 сентября. Ты его 30 августа звонишь, ему говоришь, придите, мы с вами поговорим. Он приходит, и, ну вот я прям говорю, записывайте, что там надо будет сказать, на какие вопросы, изучите иск еще раз, чтобы понимать, что отвечать в суде. Всегда так. Если, например, это представление интересов в досудебном порядке, у нас было неограниченное количество выездов. То есть съездил первый раз, та сторона, ответчик, например, он говорит, мне надо подумать, давайте я там поговорю со своими юристами. Хорошо, прошло 3 дня, созвонились, говорим, ну что, надумали? Он говорит, да, давайте встретимся, мы едем второй раз. Второй раз, допустим, поговорили, он говорит, я там деньги готов отдавать частями.
А по телефону нельзя это решать, обязательно ездить?
Ну, допустим, если ситуация, что он говорит, давайте встретимся, то мы едем обязательно. То есть это не за один выезд, а за досудебный порядок полностью. Опять же, я слышал, что в Москве работают некоторые так. Те говорят, досудебный порядок, хорошо, мы отрабатываем весь досудебный порядок. То есть вот когда мы сидим на переговорах, да, то есть на первичной консультации, человеку говорит, все, отработаем нормально, досудебный порядок весь работаем. То есть ты с полной уверенностью отдаешь 200 тысяч за решение вопроса. Наступает момент, претензию подготовили, с тобой подписали, согласовали, поехали. Один раз ездили, и все. Ну, то есть, вот я приехал, говорю, Сергей, мы у тебя купили телефон, он некачественный, верни деньги. Ты говоришь, я подумаю, хорошо, сколько времени? Там, через 3 дня свяжемся, хорошо. 3 дня прошло, я даже не думаю тебе звонить. Ну, то есть, я материал отработал уже и документы подписал. Ну, не я, а как представитель. Представитель подписал с тобой уже документы. Все. Клиент звонит и говорит, ну что, вы поехали? Он говорит, я не знаю, звони сам, разбирайся. Клиент приходит и говорит, а почему второй раз нет? Он говорит, ну мы уже один раз ездили, что к нему ездить? Хочешь, чтобы мы еще раз поехали? Плати еще дальше. То есть, грубо говоря, за каждый выезд. Ну, и клиент говорит, подождите, мы обсуждали, и мне сказали, что весь досудебный порядок, то есть 3, 5, 10 раз надо будет поехать, вы все разы едете. Ничего не знаю, один раз ездил и хватит. То есть, и это так. Если ведение дела в суде, то тут уже, ну, тут как бы не отмажешься, тут зашел в процесс и веди до конца, пока решение не получишь, либо какой иной судебный акт.
Ну, ты говоришь, 180 тысяч, допустим, с меня бы взяли там за поход в суд, да, юриста. Это однодневный, скажем так, поход в суд. 180 это до хера, конечно. А сколько реально это должно стоить?
Тут смотри, опять же, не один раз суд, а ведение дела в суде. То есть за 180 тысяч, ну это ты маленькую сумму назвал, 180 тысяч это ведение дела в суде. Но вот тут тонкая грань.
Когда... Ну вот в моем случае это 1-2 похода в суд нужно было.
Ну плюс-минус, ну 3-4 даже, наверное, там, если экспертизу будет просить, там 3-4 похода. Опять же, тонкая грань. Я работал в компании, где ты человеку говоришь... 180 тысяч – это ведение дела полностью. И в эти 180 тысяч входит подготовка документов. Поехали в досудебный порядок, прошли, уже получили когда отказ, подготовили иск, подали его сами и пошли в суд, пока решение не получим. Это все стоит 180 тысяч. А есть компании, вот опять же из практики, компании есть, где тебе поехать в досудебный порядок 150, то есть подготовят тебе документы за 50, потом тебе скажут, что надо ехать, это 150, а потом мы выйдем в суд, это 300. Понимаешь? То есть ты в сумме отдашь 500. И такие случаи реально были, то есть я, ну, как я разговаривал с коллегами, я говорю, слушай, у нас вот там вот это, вот так, по такому-то вопросу, у нас там вопрос на 50 тысяч, а человек там заплатил уже 500, там, условно, да, там 500 тысяч, и ты сидишь, думаешь, за 50-500, но это уже, как видишь, это работа именно первичника, то есть он уже так работает с клиентом.
Сколько стоит одна заявка из Гугла или Яндекса? Вот после колл-центра уже горячий вот такой
человек лид. Сколько стоит? Да.
Обходится по затратам.
По-разному. Может 300 рублей стоить, может 7 тысяч стоить заявка. 7 тысяч, 300 рублей, 500, 1500. Все зависит от вопроса. Если у тебя вопрос, ну, например, тебя в метро поймали без маски и тебе выписали 4 тысячи штраф, ну, такая заявка, я думаю, будет стоить там рублей 300.
Так а смысл обжаловать это?
Ну, есть люди, споймали, которые обжалуют. Да? Есть люди, которые обжалуют. Но, опять же, они обжалуют не потому, что они захотели. Ты пойми, в нашей стране очень большая правовая неграмотность. Очень большая. То есть люди вообще не понимают. Вот у тебя, например, штраф 4000 рублей за маску, и люди приходят, отдают по 50, по 100 тысяч. Ну, могут отдать. А есть, например, заявка, человек купил земельный участок и там построил дом, а у него забор на 2 метра выходит за границы. И вот что ему делать? Ну, то есть у него вопрос в заборе, ему надо снести, и он на это там 300 тысяч потратил. Он приходит, и мало того, тут уже юрист как отработает, то есть он должен понять, что ему важно. То есть ему важно забор этот снести и перенести, или ему границы участка. И он ему начинает рассказывать, что ему делать. И вот эта заявка будет дорогая, наверняка. Ну, там, 1000-3 может даже стоить. Ну, все зависит, опять же, там, от степени важности.
Средняя цена за разные категории дел?
Все зависит от той услуги, которую тебе предложат, которую ты выберешь. Опять же, документы, выезд, представление интересов, либо суд. Например...
Ну, в среднем по Москве.
От клиента зависит. В среднем по Москве есть анализ, я не помню, как он называется, но есть прям официальные документы, анализ средней стоимости там, юруслуг по категории дел. Там, земельные споры могут там, и до 1,5 миллиона доходить, и 1 000 000 рублей может и 30 тысяч стоить. Тут важно, как юрист разберется в финансовом положении клиента.
То есть ты хочешь сказать, что с меня взяли бы там 300 тысяч, с него 50, да, и с него и 1 000 000, да?
Да, да.
То есть принцип таксиста, который раньше, в доуберовскую эпоху, когда они в аэропорту особенно оценивали там платежеспособность клиента по его внешнему виду, по часам, по портфелю, с которым он идет.
Я просто, смотри, я тебе расскажу, как работают именно разные компании. В некоторых компаниях я никогда не работал, я опять же это обсуждал и где-то вот слышал, потому что ну, юристов очень много и все рассказывают, у кого какие условия. Есть компании, у которых прям прайс, то есть ты приходишь с конкретным вопросом, тебя проконсультировали и показывают тебе прайс и говорят, вот это видишь там от 50 до 80, это там от до, какой тебе вариант больше подходит по финансам. Есть компании, которые вот сидят, и ты пришел с 12-м айфоном, у тебя там, например, какие-нибудь крутые кроссовки, часы, и тебя спрашивают, чем ты занимаешься. И ты говоришь, ну, у меня там 4 бизнеса, тем-то, тем-то. Ну, какой бизнес? А у меня вот там товарищ этим занимается, а вот этим там занимаешься? Ну, а так плюс-минус там доход. Можешь даже доход спросить там, да, прям есть наглые люди. И он пробивает, сколько тебе денег. Ты говоришь, да, бизнесмен, там, доход там 1 000 000 рублей в месяц. Он, ага, 1 000 000 рублей в месяц, пунктик есть. Поговорили, и ты говоришь, ну сколько, сколько денег это стоит? Вот мой вопрос решить, сколько? Сейчас уйду.
Особенно, если он принципиальный для клиента.
Да, да, и ну, там некоторые вопросы прям задают. Для вас это вопрос принципа? Человек себе говорит, да, это вопрос принципа, хочу наказать. Все, он, хорошо, вопрос принципа, я тебя услышал. Сейчас пойду, согласую с бухгалтером, скажу тебе стоимость. Выходит к бухгалтеру, приходит и говорит, так, сумма по договору у нас составляет 220 тысяч рублей. И смотрит на твою реакцию. И если ты сидишь и говоришь, 220 тысяч? да это там того не стоит. Он говорит, ну подожди, он начинает тебя рассказывать на 220 тысяч. Если ты категорически не соглашаешься, он говорит, слушай, ну 220 не тянешь, окей, давай подготовим для начала документы, будем действовать поэтапно. Мы тебе подготовим документы за 50, дальше сам разбираешься, парень умный, я вижу, бизнесмен, голова варит, я тебе все расскажу, сопровожу, ну за полтинник все сделаем. Ну, ты, конечно же, там уже работают, то есть только что снизились с 200 до 50, например. Ну, обычно снижаются как-то меньше. Там, я слышал, что есть такие фишки, там, я сейчас применю личную квоту, там, а у вас нету никакого статуса, который там позволяет какие-то льготы применить, там, например, какой статус?
Инвалид, депутат.
Ну, там, да, 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 то есть есть какой-то статус, там, я многодетный, а там многодетный, дайте, я посмотрю, там, то есть человек дает документ, что да, там, признан многодетным, выходит, говорит, слушайте, ну да, что 220, а у вас же категория не 200, это 150 там, или 180, ну 180 уже, и опять же смотрит, то есть там снижаться сколько угодно можно, то есть это, ну, это техника продаж, в принципе,
ну, да, да,
есть,
да.
Но вопрос, сколько стоит конкретная услуга, тебе никто никогда не ответит, потому что только по итогам диалога. Для тебя 30 тысяч это может быть большая сумма, а для кого-то 300 это 300, ладно. То есть, что?
Гарантии. Есть ли в этом деле какие-то гарантии? Ну, понятно, да, что если у тебя мама судья, то у тебя гарантия есть.
Гарантия тут, знаешь, какие бывают ситуации? Ко мне приходили клиенты, обращались. У человека, ну, вот, кстати, тоже из последнего, у человека есть земельный участок. И он собирается банкротиться. То есть, у него есть квартира своя и есть земельный участок, который... Ну, 90%, что его у него заберут и реализуют. Он приходит, говорит, слушай, такая ситуация, вот сейчас начинаю банкротство, отдал там уже порядка 220 тысяч. Мне сказали, что все нормально, можешь посмотреть? Я говорю, хорошо, я начинаю смотреть, я говорю, расскажи, что у тебя за ситуация, он рассказывает. Говорит, у меня земельный участок, у меня есть дом, то есть мы понимаем, что это единственное жилье, которое не заберут. Я говорю, но землю у тебя, вероятнее всего, заберут. Он говорит, подожди, мне сказали, что нет. Я говорю, ну, значит, тебя обманули. Он говорит, хорошо. Я говорю, тебе что-то какие-то... Он такой, ну, мне дали... А, он мне говорит, и мне дали гарантию. Я говорю, как? Он говорит, вот у меня прям в договоре. Я говорю, покажи договор. Он мне показывает договор, начинает читать. И там прям написано, что гарантируем вам, что вас признают банкротом. Вот она хитрость. Тебя банкротом признают. То есть, да, ты будешь обанкрочен. Но землю-то у тебя заберут, а про это, ну, никто ему не гарантирует или просто не договаривает. Вот она неграмотность. Я знаю, что про гарантии также люди говорят, то есть пишут там, ведем до конечного результата. Прямо у некоторых компаний пишут прямо, ведем до конечного результата. Результат какой конечный? Ну, ты проигрался, вот этот конечный результат.
Да.
Да. Мы тебе гарантировали это? Гарантировали. Какие вопросы?
В случае, если клиент недоволен достигнутым результатом, у него... вполне логично уже появляется обида на эту компанию. То есть, да. Реально ли каким-то образом вернуть потом свои деньги или хотя бы их часть?
Все зависит, конечно же, от компании. Опять же, когда клиент, по клиенту начинает работу, есть акты выполненных работ. Когда я работал, то есть у нас строго в этом плане вообще все было, то есть никому не нужны проблемы с законом. Подготовили документы, документы эти по прайсу стоили 35 тысяч рублей. Акт подписали на 35 тысяч рублей. Подготовили, подали, да, там, подготовили, подали, там, еще там, например, 5 тысяч рублей. И вот так вот эту сумму актируют. То есть, условно, ты внес 100 тысяч рублей, и это 100 тысяч рублей потихонечку она, то есть, тает. То есть, компания осваивает. Подготовили 20, отправили 5, вышли в суд 10, вышли в суд 10, вышли в суд 10, получили решение 15. Все, акт закрыт. И если ты этот документ подписал, то деньги ты уже не вернешь. То есть в акте прописано, что финансовых претензий не имею, вопросов никаких компаний нету, услуга оказана качественно. И ты ставишь подписи везде свои, деньги ты не вернешь.
Ну а сколько все-таки должен один день в суде стоить? Вот, например, мое дело, я понимаю, что ты 3 раза в суд поедешь. Сколько вот, ну, по справедливости, вот если бы... ты, например, брал, к примеру, да, вот как частный практик, к примеру, сколько бы ты взял, чтобы это было справедливо?
Я бы взял 1005,
За один визит.
За один визит в суд. Ну, дорога, да, я там просижу часа два, потому что если нам назначено 12, в 12 я точно не зайду, часа, в час, в два только зайду. И там судья мне задаст вопрос, то есть будет экспертиза, точнее, надо сделать экспертизу, я скажу, да, хорошо, и мне потом придется просто подобрать тебе эту организацию, которая проведет экспертизу. Ну, то есть это вот будет эти 5 тысяч стоить. Я тебе подберу, позвоню, скажу, Серег, компания, это экспертная организация, просит там 5 тысяч рублей, оплати. Вот ты 5 тысяч оплачешь, все. Если бы это там был какой-то вопрос прям катастрофически сложный, то есть тут надо разбираться, но вообще так у меня по практике поход в суд от 10 тысяч и выше.
Ну, если дело там требует много походов, то, соответственно, и в 200, и в 300, и в 500 может вылиться.
Я в частной практике, я всегда договариваюсь с людьми, опять же, я всегда говорю как, то есть ваш вопрос там, мы можем решить по закону, как судья отреагирует, никто не знает, и мы можем, я договариваюсь так, либо за один поход в суд там по 10 тысяч рублей плачешь, либо 50, и я хожу в суд, пока решение не получится.
Даже если это и много потребуется.
Да, если, походу, то есть я буду ходить 7, ну, значит 7. Если 8, значит 8.
У нас, кстати, сейчас вопрос, вон Дима решает, строители недобросовестные попались и решили по какой-то непонятной мне причине кинуть меня на 5 тысяч долларов. И вот мы вам обязательно осветим, как это было вот в одном из ближайших выпусков. И что мы действовали. Потому что поступали предложения со стороны там вывести их в лес, да, заснять все это на камеру, но я решил пойти именно, естественно, по закону, и мы в ближайшем выпуске вам все это покажем. Сколько при этом зарабатывает вот сам юрист такой, который ходит в суд, там, неважно, первичник, вторичник, десятиричник, вот ты сколько зарабатывал, вот компания сколько платит?
Зависит от договора, есть условия, допустим, если документы от какой-то суммы, то и процент больше. Угу. А тут уже как, так скажем, сколько человек в кассу положит.
Ну, есть фиксированный оклад плюс бонусы?
Нет, просто нет? Процент. Первичник всегда сидит на проценте, у него нету оклада. На окладе сидит только эксперт и руководитель представителей. Все остальные сидят на проценте. То есть представителю дали дело, он его отработал, допустим, там, ну, опять же, все зависит от компании, какие условия. Там, если выезд там до 100 тысяч, то он получит за это 15%. Если свыше 100 тысяч, то он получает 10%. На первичке наоборот. Если у тебя договор там до 30 тысяч, ты получаешь 10%. Если у тебя договор свыше 30 тысяч, ты получаешь 15%. В некоторых компаниях, я слышал, там и 20%.
Есть. Ну, реально, сколько за месяц можно заработать?
В Москве реально можно за месяц заработать, ну, 1300. Я слышал, как бы не видел там сам лично, но я слышал, что некоторые первичники миллион в месяц зарабатывают.
То, ну, то есть, если хорошие сейлсы, да, если они хорошие продажники.
Да, ну, то есть, очень круто продают, видимо, что миллион зарабатывают. У меня была такая ситуация, я работал не только в Москве, но и в регионах. В регионах, как правило, государственные учреждения имеют нагрузку, но не катастрофическую прям. А в Москве в этом проблема, то есть, человек приходит, допустим, по рекомендации от друзей-друзей, и я всегда в Москве, вот я с этим столкнулся, когда только начал в частной практике работать, начал предупреждать, что мы сейчас подадим иск в суд, но когда нам его зарегистрируют, я реально сказать не могу. И мне все говорят, ну по закону как? Я говорю, по закону есть сроки, но они не соблюдаются. И были ситуации, что подаешь заявление в суд, смотришь по квитанции почтового отправления, что уже заявление в суде, то есть его получили, но его никак не регистрируют. Проходит неделя, проходит две, проходит месяц, и никакой информации. Ты приходишь в суд, и тебе говорят...
А позвонить туда нельзя?
Можно позвонить, но очень тяжело дозвониться. То есть, ну, бывает такое, что там едешь где-то рядом, заезжаешь. Дозвониться, можешь звонить 3-4 дня, там, с горем пополам дозвонишь до канцелярии. Позвонишь в канцелярию, говоришь, я подал иск тогда-то, тогда-то, что с ним? А говорит, там... Кто у вас судья? Ну, если ты знаешь, если его уже назначили или если там не назначили, там, ты говоришь, вот так я подал тогда-то, тогда-то. Когда? Они говорят, ждите. У меня была ситуация, я звоню, говорю, когда мне назначат? И мне говорят, слушай, мы перегружены. Ну, то есть мне прям как есть, говорит, слушай, у нас загрузка, мы не можем даже никуда твое дело воткнуть. Я говорю, ну, мне-то надо и клиенту тоже сказать, говорю, мы-то ждем, у нас сроки идут. Говорит, ну, вы отправили, все нормально, ждите. Я говорю, ну, вы хотя бы какое-нибудь там определение вынесите, там, документ какой-то предоставьте, чтобы я тоже чем-то апеллировал перед клиентом. Мне говорит, ну, хочешь, мы тебе просто обратно отправим? Я говорю, в смысле обратно? Говорит, ну, просто тебе письмо обратно отправим, и все. Ну, типа, мы его не приняли. Я говорю, а как? Я говорю, что вы туда вложите? Я говорю, ничего, просто мы тебе отправим письмо. Либо сиди, жди. Я говорю, хорошо. Ну, лучше подождать, чем потом заново в очередь стать. И мы ждали 2 месяца назначения, потому что, ну, реально...
А по закону сколько?
7 дней.
Угу. То есть, с момента получения письма.
Да, то есть за 7 дней должны зарегистрировать. Но опять же, в суд, когда приходишь, там видишь прям люди, и судей тоже можно понять. То есть там дело назначено на 10 утра. Вот если с утра тебя назначают, это круто. То есть ты, вероятнее всего, прям в 10 и зайдешь в зал. Но если у тебя назначено заседание там 1:30, ты приезжаешь 1:30, и в лучшем случае ты зайдешь 4, 5. То есть у судей колоссально...
Ну, выбиваются из этого, из графика. У меня с кем-то дольше заняло решение вопроса.
Конечно.
Там и так далее.
Слушай, у меня вот ребята рассказывали, кто работают в Москве уже там и 5, и 10 лет. То есть там были случаи в арбитражном суде, говорит, мы заходим, у нас заседание на 5 вечера. Мы заходим, и там слушается дело. Слушается, мы говорим, как бы, ну, там, уже рабочий день подходит к концу, и выходит помощник судьи, говорит, вы на сколько? Он говорит, на 5, он говорит, вы следующий. Он говорит, так время уже там 7-8 вечера. Он говорит, ничего страшного, мы слушаемся сегодня. То есть в 8 вечера они зашли в процесс, и дело, а дело там какое-то очень сложное, там компании, там, 2 больших компании судились, и вышли они где-то в 11 или в 12 ночи. То есть, представляешь, да, в 12 ночи судья там, допустим, перенесла или какой-то там, ну, какая-то стадия процесса прошла, судья уехал домой и в 9 утра опять на работу. То есть и в Москве реально госорганы сильно прям загружены, прям очень-очень-очень. У меня есть товарищ, работает он адвокатом, он в полицию ходит писать там какие-то заявления в 5 утра в дежурную часть, ну, он круглосуточно же работает, он в 5 утра, в 6 утра, он говорит, потому что, ну, если я приду в 10 утра, там будет очередь, и я просто 3 часа потеряю, говорит, мне лучше встать пораньше, поехать подать, и я еду домой, там, сплю и еду там дальше по делам. Такое тоже бывает в практике.
А ты в ходе разговора постоянно упоминаешь про банкротство, то есть это имеется в виду личное банкротство физлиц, когда чел набрал кредитов, да, потом понял, что вместо Lamborghini нужно было там или не брать, или там в бизнес какой-то, да, и он хочет обанкротиться, чтобы вообще не отдавать это свои долги. То есть какие тогда правовые последствия для него, если человек там банкротится? Всегда ли возможно осуществить это банкротство? И имеет ли смысл его вообще делать, или это мертвая тема?
Ну вот видишь, там ты вот такой прям блок вопросов задал, я реально его описал прям в телеграм-канале у себя, чтобы люди понимали, как это реально работает и какие есть условия. Потому что банкротство физлиц, это вот такая, так скажем, новая тема. Некоторые еще даже не понимают, как это работает. То есть юристы-первичники, там, когда к тебе приходит вопрос там, ну, по тому же телефону, это самая легкая тема, этот закон уже давно, и практика сложившаяся, и уже все знают. А банкротство, там много подводных камней. Люди по разным причинам обращаются по банкротству. У кого-то был бизнес, они набрали кредиты, закрыли бизнес, а кредиты есть, средств заработка нету, и они сидят, и просто им банки трезвонят, и они не знают, что делать. Есть сейчас уже государство пошло на то, что через МФЦ можно обанкротиться. То есть представляешь, да, какое финансовое положение у людей. У меня был такой, что человек прям приходил и такой говорит, я отправил 2 заявки в банк на 1,5 миллиона. Мне вот ей сейчас одобрят, я квартиру на них куплю, потом хочу обанкротиться. Сделаешь? Я говорю, ну ты прям предприниматель. По разным причинам, то есть. Есть люди уже, знаешь, мало того, они в банках закредитованы, у них доход 50 тысяч рублей, а ежемесячный платеж суммарный у них 70, они не вывозят, они идут в микрозаймы, в микрозаймах берут по 5, по 10, по 15 тысяч, и все, они, то есть, ну, они в яме, платить не могут, что делать, банки тоже начинают, коллекторы начинают, то есть вот этот весь ужас на них сваливается, и они сидят, и у них все руки опущены. Они и не работать не хотят, и ничего делать не хотят. А самое, что в этом страшное, они идут к каким-то непонятным юристам и говорят, а вот у меня банкротство, ну, я думаю о банкротстве, я читал, я слышал где-то на форуме, где-то, но я прочитал, что работать нельзя во время банкротства. И ему говорят, да, вам надо увольняться. Он говорит, а как, о чем? Говорит, ну все, никак, вот, потому что будешь работать, все будут отбирать. И у человека вообще прям все, он сидит и не знает, что ему делать.
Ну, это неправда.
Ну, работать можно во время банкротства, на самом деле. Я тоже это в Телеграме прям писал, но там есть такой нюанс, что там есть финансовый управляющий, и финансовый управляющий, это отдельный человек, он у тебя, например, арестовывает по МРОТу. То есть вот у тебя доход 50, а в Москве МРОТ, я сейчас не помню, 16 тысяч, если не ошибаюсь. Он 16 тысяч имеет право удерживать у тебя. То есть он их просто арест наклад и забирает.
Ну, в счет погашения
долга. Да, в счет погашения долга забирает. Была у меня там практика такая тоже. Клиент. Мы зашли в процедуру банкротства, подали все документы, все классно, все круто. И он, я не знаю для чего, делает, то ли он устраивается на работу, то ли ему на работе там поднимают зарплату или там, ну, какие-то свои вот эти манипуляции. В общем, у него официально зарплата 100 тысяч рублей начисляется ему. А у него сумма долга 1 100 000. Соответственно, он за счет тех денег, которые зарабатывает, может погасить долг в течение 5 лет. Ну, какое тут банкротство? И судья же тоже это все понимает. А мы уже в процедуре, оттуда не вылезешь. Все. Тут вот начали искать правовые решения.
С этим понятно, с причинами, по которым людям банкротятся, но просто херовое стало финансовое состояние, да, либо кто-то очень, очень хитрый и хочет как-то на этом нажиться тоже. Какие правовые и, возможно, экономические последствия для человека несет процедура банкротства?
5 лет он не сможет брать кредиты, ну, либо он приходит в банк, показывает уже определение суда, что он является банкротом, и там на усмотрение банка. Дальше он не может занимать руководящие должности, либо должность...
Руководящий это от какой начинается?
Генеральный директор, угу. Например, главный бухгалтер. То есть лицо, которое имеет доступ к финансовой организации, не имеет права он занимать. Есть в законе, есть трактовка такая, что запрет на выезд из страны. Но по практике такое редко случается, на самом деле. Такое бывает, если, например, финансовый где-то раздобыл информацию, либо кто-то из кредиторов предоставляет информацию, что у человека, например, вилла в Испании, и у него есть за границей имущество, то тогда в этом случае, вероятнее всего, ему будет запрет на выезд. А так, в принципе, никаких не будет.
Но через Минск поедет, пока еще лазейка это действует. Белорусы ездят через Москву, русские через Минск.
Ну, то есть вот последствия, это запрет на выезд могут поставить, не сможет взять кредит, не сможет занимать руководящую должность. Но там, опять же, руководящая должность, там мало кто набрал кредит и завтра решит открыть свой бизнес. Но бывает, да, такое в практике, что человек, например, занимает, ну, работает в фирме, и он говорит, мне вот тут предложили, тут тоже есть выходы. Опять же, там есть куча нюансов у нас в законе, есть такая поговорка, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Но юриспруденция – это скучная наука, но закон, он таков, что я сейчас могу рассказать какие-то истории, как мы сделали в той или иной ситуации, но она может не каждому подойти. И это выглядит так, как будто я, знаешь, ребенку даю в руки автомат, и вот неизвестно, что он с ним сделает, да, то есть… Может, он с ним поиграется, а может, он убьет кого-то, а потом скажет, что я виноват. Поэтому я в таких моментах говорю, то есть надо консультироваться по каждому вопросу, надо консультироваться отдельно. Куча нюансов. Каждый нюанс – это какой-то риск. И я и в Телеграме пишу у себя, что там есть определенные условия, если они подпадают. Но если есть какое-то «но», вот, то есть ты сидишь, читаешь и думаешь, а вот у меня вот чуть-чуть не так, вот это чуть-чуть не так, лучше обсуди. Лучше вот, знаешь, лучше спросить один раз, чем потом сидеть и исправлять это. Неинтересно так работать.
Сколько в среднем процедура банкротства обходится вот у тебя, к примеру?
Все зависит от количества кредиторов и все зависит от сложности дела. Ну, вообще так от 200. От 200, но тут я говорю сразу, что это 200 введения всей процедуры. Процедура может быть, она может максимально быть простая. У человека, например, 4 банка, 1 000 000 рублей долг, он нигде не работает, у него нет никакого имущества, он нигде не работает. Ну, он, так скажем, нулевой, ничего с ним не сделаешь, ничего не арестуешь, ничего не заберешь. Это будет стоить там 200 тысяч, может, даже меньше это будет стоить. И эта процедура пройдет полгода.
Полгода, да,
мы
в среднем.
Там, да, то есть за полгода мы его обанкротим. А есть, где там есть, например, машина у него есть в автокредите, или у него есть какая-то квартира, еще одна, или он там в прошлом году он продал какую-то квартиру и купил новую. Ну, такие вот пошли нюансы. Он работает, и у него зарплата 150 тысяч рублей. Тут уже надо нивелировать, смотреть, как это возможно. То есть как, с какими сложностями мы столкнемся, и уже от этого будет считаться стоимость. Но тут вот, если брать юриспруденцию, понимаешь, банкротство, например, оно стоит там 250 тысяч, и тебе за всю процедуру это ты год работаешь, да, то есть тебе человек, грубо говоря, заплатил зарплату 250 тысяч за год. И ты там уже суетишься, и ты еще там плюс не один работаешь, с тобой еще финансовый управляющий работает. А, например, адвокаты ходят по уголовным делам, и там, например, на стадии следствия они берут там 300-400, ну, ты знаешь это, в принципе. То есть там вообще космические суммы, и ты работаешь по факту там 2-3 месяца. Тоже такая вот пограничная ситуация.
Давай самый какой-нибудь прикольный случай из практики.
Самый прикольный случай... Была ситуация, человек решил купить квартиру и столкнулся со следующим. Там по датам было так. 20 числа, допустим, 20 февраля регистрируется сделка в Росреестре. И там три человека. Мама, бабушка и дочка. Три женщины. 20 февраля там, 2019 года они стоят в Росреестре, регистрируют с человеком сделку с нашим клиентом. Все, сделка прошла, все круто.
То есть они ему продали?
Да, все, продали квартиру, все классно. Проходит полгода, заходит, стучится женщина в дверь и говорит: «Здравствуйте, а вы кто?» Он говорит: «Я собственник квартиры». Он говорит: «Подождите секунду», и показывает ему документ от нотариуса, что она по наследству получила эту квартиру. Начинает разбираться, там вообще ситуация страшная на самом деле. Условно, 10 января вот эта мама, бабушка и дочка попадают в аварию, и они все погибли втроем. 15 февраля они погибли, а 20 февраля три человека стоит в Росреестре и регистрирует сделку. Это вот было, наверное, такая самая интересная. Ну и плюс было...
Ну, то есть это кто-то по поддельным документам, да, зашел,
ну,
да?
Ну, вероятнее всего, я как бы работал тогда, у нас было 4 человека, 4 в группе, то есть мы работали, разбирали это все, там, правую позицию составляли, но потом я вышел просто из этого дела, там, ну, просто была большая загрузка. Но так вообще очень интересных много историй.
Чем она закончилась?
Насколько я знаю, что поймали этих женщин и там возбудили уже, то есть там уголовное дело. Но собственники, вот они там что-то, у них там начались тоже суды, то есть они еще пока... Ну, на данном этапе сейчас даже не знаю, как дело кончилось, но знаю, что там возбудили и нашли, кто вот регистрировал сделку. Но самые, конечно, крутые с точки зрения юриспруденции вот эти нивелирования закона все-таки было в банкротстве, но там... Все очень хитро.
Нельзя говорить. Я снимал на днях одного человека с недвижимостью связанного, и он говорит, в принципе, все при продаже недвижимости можно предусмотреть, юристы могут, там, когда ты покупаешь, допустим, проверить, не в залоге ли она, не в наследстве,
да,
там,
да.
Не прописаны ли туда малолетние дети, которых нельзя никак выписать и прочее. Но он говорит, единственное, с чем ни мы, ни юристы, ни профессионалы рынка, никто, ни покупатели не могут бороться, это когда с поддельным паспортом и договором на право собственности приходит вот мошенник с поддельным твоим паспортом, допустим, и продает твою квартиру, говорит, потому что нотариус, который оформляет сделку, он не светит. Вот у меня даже Сбербанк светит, я прихожу $1000 менять, да, на российские, он у меня каждую страницу паспорта светит, представляешь? А, говорит, нотариусы, ну, как бы не разбираются в этом, не смотрят, ну, паспорт берут и оформляют.
Слушай, ну, не знаю, лет 5, наверное, 10 назад было такое громкое дело, там, черный нотариус, по-моему, тоже это в Питере даже было, что люди там прям жестко хуевертили, по-другому не назовешь, с недвижимостью. И с недвижкой, да, то есть сейчас очень просто работать в том плане, что куча ресурсов, государственных, которые ты прям вбиваешь фамилию, имя, отчество, ты можешь что угодно посмотреть. Но самое что интересное, вот, допустим, есть там, приходит взрослый дядька, 40 лет, он вроде там в интернете сидите, да, пользуйтесь, а ты ему, и он говорит, у меня там вопрос по приставам. Ты говоришь, ну, на сайте приставов смотрели, и люди такие, на сайте приставов, это как? Ты говоришь, ну, вот, и прям в телефоне ему забиваешь, смотришь, они, то есть можно было посмотреть, или там реестр залогов, также это прям все смотрится, вот онлайн, прям вбиваешь, смотришь, в зависимости там, что у тебя за вопрос. Это все сейчас очень, конечно, упростили, но да, действительно, то есть есть поддельные документы. Тут еще, видишь, человеческий фактор. Я прихожу, говорю, вот у меня свидетельство о праве собственности, вот паспорт. Ну, я собственник, что мне проверять, да, как бы вот у меня все в руках. И ты такой, ну да, и все, провел сделку, а потом у тебя какой-то такой маленький нюансик в виде, например, ареста этого имущества, и потом дальше уже разбирайся.
А несут ли нотариусы какую-то ответственность в этом случае?
Ну да, конечно, нотариусы несут, но опять же, там все зависит от нотариуса. Если это какой-то знакомый нотариус, да, он поставил, ему говорит, да, не переживай. Все.
Такой, друзья, был выпуск. Пишите ваши вопросы по юриспруденции, по банкротствам, почему угодно, по гражданскому праву. И не забывайте, что у нас сейчас совсем скоро будет рубрика «Это постоянный», во-первых. А во-вторых, будет отдельный лендинг-пейдж, сайт в интернете, где вы сможете прямо отправлять свои заявки какие-то, получать, скажем так, квалифицированные консультации Димы, Вани и других наших юристов. Вот. И под выпуском обязательно тоже пишите, о чем бы еще, о какой статье, гражданской или уголовной, там, может, бракоразводные процессы, там, связанные с имуществом, с автомобилями, с кредитами, с микрозаймами, с банкротствами, вам бы хотелось послушать в следующих выпусках. Все, спасибо всем за просмотр, надеюсь, выпуск был вам полезен и интересен, обнимаю, пока. Ну и на Димин Телеграм подписывайтесь, если интересна процедура личного, допустим, банкротства.